Радиостанция «Говорит Москва» представляет. Давид Шнейдеров в программе «Синемания». Новинки недели, новости кинопроизводства, анализ кинорынков и, конечно, интервью со звездами экрана и шоу-бизнеса. «Синемания». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
И мы вновь продолжаем. Вновь в эфире программы «Синемания» на радио «Говорит Москва». И вновь в эфире Дарья Павлова.
И Давид Шнейдеров.
И Дарья Павлова.
И Давид Шнейдеров.
И Дарья Павлова. И мы вновь на театральных подмостках, но мы сейчас переносимся совершенно в другой театр. Театр, которому руководит замечательный мастер театрального училища имени Щукина, который я имел честь заканчивать, Александр Вилькин. А театр называется... «Вишневый сад». Это, как я всегда говорю студентам, это прекрасная пьеса драматурга Чехова, которую никто из вас не читал. Некоторые студенты возмущенно начинают орать: «Мы читали!» После чего я обычно спрашиваю, как звали главных героев. На это слышу комментарий: «Проходили в школе».
Давно читали.
Естественно, проходили мимо. Давайте, да, представляй гостей.
Я бы хотела представить гостей, инфоповод обязательно.
Инфоповод и координаты.
И координаты, конечно же, тоже. Сначала давайте представлю наших гостей. 30 сентября состоялась премьера спектакля «Его донжуанский список» в Московском театральном центре «Вишневый сад». И в гостях у нас сегодня исполнители главных ролей спектакля. Это исполнительница роли Наташи Валентина Емельянова. Валентина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Исполнитель главной роли Олега Александр Савельев. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И также помощник художественного руководителя театра Светлана Сухотина.
Здравствуйте.
Это Света.
Итак,
если Сашу и Валентину я рад знакомству, то со Светой я рад продолжению нашего знакомства, потому что Света не только заместитель чего-то там большого начальника, но и Света прекрасно танцует, и Света занимается танго.
Спасибо.
Самым эротичным и самым прекрасным танцем. Давайте начнем с истоков. Да. Средства защиты, хотел сказать.
Связи.
Средства связи.
СМС-портал +7 925 888 948. Телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот» в одно слово латиницей. И телефон прямого эфира. Ждем ваших звонков. 8-495-7373-948.
Говорит МСК-бот. Во, какие мы. Давайте начнем с истоков, к Валентине и Александру. На кой черт актеру образование? Валентин, скажите-ка вы мне. Вы зачем учились на актрису?
Чтобы лучше понимать своих персонажей.
Понял, только девушка так может ответить. Саша, вы зачем? Еще и в ВГИКе.
А я учился, потому что, приличный человек должен знать свою профессию, как и хирург, как и кто там еще у нас есть, военный.
Эвана сравнил, летчик еще скажу.
Летчик, да. Также и артист должен тоже быть специалистом.
Хорошо. Валентина, Саша, дорогие, я понимаю, сцен-речь – не вопрос, движение – не вопрос, сцен-бой, мастерство актера, танец, вокал – все понятно. На кой черт вам, артистам, история искусств, история театра, зачем? Валентина, вам зачем? Вам пригодилось хоть раз?
Вы знаете, очень пригодилось. На самом деле, мой потрясающий мастер Вячеслав Сергеевич Шалимов, он говорил, что у нас... Мы выращиваем интеллектуального актера. В Ярославле, я училась, да. И у нас...
При Волковском театре.
Да, и у нас очень строгие были экзамены, и нас могли завалить, и там мы пересдавали. И именно по теории театра, по русскому театру. И...
Зачем актеру отягощать его, это слово, мозг ненужными знаниями? Зачем? От того, что вы отличаете театр кабуки от театра, но что в вас прибавляется, как артиста?
Артист, он как почва. То есть в одну почву, соответственно, зерно попадет
и прорастет. То есть его нужно как следует унавозить.
Ну, я не уверен.
Удобрить.
Да, вот удобрить гораздо.
Навоз лучше удобрения.
А главное, что почва, она же именно для того, чтобы что-то в нем прорастало. Поэтому если растет, то что же в этом плохого?
Ну, в общем, ничего, но многие режиссеры говорят, что умный артист — это беда для режиссера.
Мой педагог по режиссуре Попов Петр Глебович тоже учил.
Мой проректор Щукинского училища Попов Петр Глебович.
Вот, вот.
Который ставил со мной дипломный спектакль.
Вот, видите, вы его хорошо знаете.
Еще как.
Вот, вот, и, соответственно, он говорил, что вот артист для режиссера, если он умный, то это проблема. Но если он очень умный, то это еще лучше, чем что-либо еще, потому что он на одном языке разговаривает.
А вот тут, Саша, я с вами, как ни странно, полностью согласен. Потому что актер должен быть либо дурак, дурак, который, знаете фразу,
материал,
да? Пластилин в руках режиссера. Актер должен быть дурак, которому говорят, сделай так. Он делает так. Сделай, а вот я передумал, сделай вот так, он делает вот так. Умный актер задает дебильный вопрос, почему. Таких актеров надо гнать. Просто гнать. А вот очень умный актер, он, во-первых, не задает вопросов, во-вторых, он предлагает после того, как режиссер предложил, а главное, умеет скрывать свой ум.
Справедливо, да.
У меня приятель пришел на пробы к Александру Номовичу Митте. Он закончил, мой приятель, школу-студию МХАТ, хороший артист. Пришел, там сидит дедушка Александр Иванович Митта, который говорит, слушай, у тебя такая морда хорошая, брюх толстый, задница здоровенная. Вот тебе текстик, иди разомни, потом придешь и, значит, его прочти. Он ушел, размял, пришел. Вот так вот, изогнись, ты вот здесь вот переломайся, ты вот так вот обкрутись, и вот такой, говори мне этот текст. Он сел, обкрутился и говорит, Александр Иванович, а мне так неудобно. Александр Иванович, сразу сбросив все свои 150 лет, как заорал, ну-ка, пошел вон отсюда! Он говорит, почему? Он говорит, мне должно быть удобно. А ты, как актер, должен, во-первых, оправдать то, что я тебя попросил. Не нравится? Сделай так, как я говорю, а потом предложи свое. Согласны с этой системой работы?
Ну, если получится идеально сделать и выполнить задачу режиссера, а потом показать свое, это будет лучше, то это вообще идеальный вариант.
Как в «Вишневом дурак», как Смолинин. Вы бы, 506-й, воздержались бы от оценки. Вы с Артуром не общались, какой он, не знаете. И бросаться оскорблениями – это для интеллигентного человека недостойно. Вот. Как в «Вишневом саду» обстоят дела? Если вам не нравится то, что вам предлагают, что вы делаете, Саша?
Ну, нам повезло, потому что у нас Александр Михайлович, наш руководитель, он нас очень бережет, любит и жалеет.
То есть... Бережет от режиссеров, что ли?
Он бережет нас от всего. Он бережет нас от режиссеров строгих, он нас бережет от каких-то трудностей психологических. Он же сам артист, и он знает все наши слабые места, он знает все наши трудности. Он, когда строил наш театр, я не знаю, это рассказывали или нет, так я расскажу, он добился того, что в каждой гримерке есть душ. И это единственный театр в Москве, где мы все как бы, ну, живем как белые люди, вот, и мы никогда об этом не забываем.
Вам в гримерке Станиславского нет душа?
Нет, я говорю про обычный, нормальный человеческий театр, не про большие такие.
В Амхате нет душа,
в гримерке
Станиславского
нету. Вот, вот, а в МТС «Вишневый сад» есть. Вот, это вот заслуга Александра Михайловича, потому что он... В бытность артиста, он все на себе это пронес, и он знает хорошо, как артист живет вообще. И вот, когда мы даже ему жалуемся, Александр Михайлович, у нас уже 40 спектаклей в месяц. Он говорит, да, милый, и я тоже через это проходил.
Зато у вас есть душ.
Да, зато у вас есть душ, абсолютно верно.
Зато можно, да, в антракте смыть с себя кровь, пот и слезы. Blood, sweat and tears.
Алена пишет, какая самая запоминающаяся роль в составе труппы «Вишневый сад», вот, ребята?
Ну, отвечай, Валя.
Ой, слушайте, я вообще многих своих героинь люблю, и это просто все совершенно разные жанры. Вот я
Валь, а есть героини, которых вы не любите?
Это секрет. Я стараюсь полюбить всех. Ну, может быть, и есть чуть-чуть.
А что делаете в таком случае?
Я стараюсь ее понять максимально и найти в ней черты, за которые зацепиться, похожие с собой, может быть, какие-то, да.
Александра, у вас?
Вот сижу, перебираю и не могу, честно говоря, даже ухватиться. Ну, знаете, когда ты в репертуарном театре из спектакля в спектакль, это же марафон, это же уже образ жизни, и как-то выделять конкретную роль трудно. Есть роли, конечно, которые больше тебе
ближе,
а которые на сопротивление, но это тоже целый список.
Ну, ребята, скажите, а насколько актер волен в выборе ролей в центре «Вишневый сад»? Вот пришел режиссер, прочел пьесу и сказал, ты будешь играть этого, ты будешь играть... Душа не лежит вообще. Что делать?
Ну, тут это сложный вопрос, конечно, и мы тоже сталкиваемся периодически. Но тут все решается замыслом и спектакля, и творческими идеями нашего коллектива. Если, допустим... какой-то трудный вопрос, который ни режиссер, ни артист не могут решить, то берется за это, опять-таки, Александр Михайлович и принимает какое-то свое волевое решение.
Да. То есть то, что Саша говорит, на самом деле, это иллюстрация к тому, что актер должен быть очень умным. Он должен выключить нафиг свой мозг и сделать то, чему режиссер говорит.
И такое, конечно, тоже бывает. Важно, вот, допустим, опять, бывает ум, а бывает характер, это не одно и то же. Бывает норов, допустим, бывает человек и сам не знает, почему он не хочет. С ним поговоришь и понимаешь, что это не уважительная причина, а бывает наоборот, когда действительно надо протянуть руку помощи.
Валь, а чем чреват для актера в театральном центре «Вишневый сад» отказ от роли? Вот Валентин говорит, я эту роль играть не буду. Что дальше происходит? Пошла вон из театра?
Ну, надо объяснить, почему ты не будешь играть эту роль. Если есть какие-то причины, может быть, какие-то обстоятельства жизненные или что-то. Почему?
А если не лежит душа, это не обстоятельство? Актер без души, фу-фу-фу.
Ну,
душа не лежит. Понимаете? Вот говорят, Алена, сыграй Офелию. Алена понимает. Вот не лежит. Алена Гертруду хочет сыграть.
Я уверена, что у нас художественный руководитель способен это понять и пойти навстречу. И, конечно, никаких увольнений не последует.
Ну и потом практика, она показывает, что вот прям таких ситуаций же не бывает. За что могут убрать? Когда человек просто либо ленится, либо он хитрит, либо он хочет где-то там в этот момент подзаработать, когда вот репетиционный процесс. Это же все на лбу читается. А если человек старается, но вот у него не получается, так это тоже как бы тоже видно, и поэтому тогда можно пойти навстречу, либо помочь, чтобы человек полюбил.
Смотрите, 506-й очень любопытно написал. Актер... Есть конструктор Лего в руках режиссера. Если актер сильно умный, он сам режиссирует или продюсирует.
Серый кардинал такой. Как
я просто понимаю. Смотрите, я учился в Щукинском училище на режиссуре. У меня всегда были проблемы на занятиях мастерством актера. Всегда. Потому что когда мне мои однокурсники давали сыграть роль в их отрывках, я сразу начинал себя режиссировать. Вот сразу я не мог выйти играть. У меня другая психология. У меня психика другая. Я сразу начинал собрать так. Здесь мне лучше мне за сцену такую. Здесь лучше повернуться так. Здесь лучше сделать так. Да мне плевать на режиссера, а сам себе режиссер. Вот это не судьба сильно умного актера.
Ну, тут это каждый раз индивидуальный пример. Я, например, видел вот массу примеров, которые вот вы описываете, они действительно часто бывают, а видел и полностью противоположные. У меня есть знакомые ребята, которые артисты начинающие, ну, которые начинали артистами, и потом они, получив режиссерское образование, поняли, чего они не получалось у них вот все это время, и... У них второе дыхание открывалось, как у артистов именно. И такие примеры есть тоже. Поэтому тут от природы все зависит.
Люди же разные. Я видел чудную сцену. Идут съемки фильма Павла Лунгина «Царь», где играет покойный, ушедший от нас, Петр Мамонов. Мамонов сидит в гриме, в костюме, его колбасит. Ему нужно выходить в кадр, он себя заводит. Он себя заводит, заводит. Его уже трясет, у него уже выпученные глаза. Мимо проходит Олег Иванович Янковский. Тоже в костюме, с трубочкой. Посмотрел, наклонился, улыбнулся, сказал, Петя, а ты по Станиславскому, и пошел. Вот такой вот, ну, по Станиславскому, сказал мэтр Янковский, колбасищему. Света, вам вопрос. Если вам ночью позвонит актер с проблемой, вы отвлечетесь от сна или отложите разговор на следующий день?
Ну, наверное, я все-таки отвечу.
Ответите.
Да.
И перестанете спать.
Да.
Класс.
Театр прежде всего.
Вот тут человек пишет: «Здравствуйте, уважаемый ведущий, почему вы постоянно переходите на иностранный язык? Вы же вещаете на Россию, а не на Америку. В нашей стране ограничили законодательное использование иностранного». При этом человек подписывается: «Джон». «Джон, вы перейдите на русский язык сам, а потом раскрывайте свой рот». Надеюсь, дошло. «Иностранные ограничения для чиновников». Тоже хороший комментарий. Не суть. Давайте про...
Про спектакль.
Про спектакль. Вообще, история создания его донжуанского списка. Кстати, Саш, вы донжуан по природе-то?
Нет.
Как?
Ну, и поэтому я и не играю донжуана, а играю его антагониста, который... Полная его противоположность. Вот у нас заслуженный артист России Рифат Харисович Сафиуллин, исполнитель третьей главной роли, он и есть тот самый.
Дон Жуан.
Абсолютно верно.
А да. Вы сам анти-Дон Жуан?
Ну, скорее, да, да, я человек...
Это с актерами бывает?
Ну, конечно.
Валентина, расскажите мне, можно ли играть любовь, не испытывая влюбленность партнера?
Ну, конечно.
Да ладно?
Ну, конечно.
А как же искра, как же химия?
Ну, это же искра, она происходит на площадке, на сцене, не обязательно за кулисами сильно любить друг друга. Ты выходишь, пересекаешь вот эту черту на сцену, и там ты уже не ты, ты уже Наташа, которая влюбляется, живет, любит.
Вы все-таки испытываете любовь-то?
На сцене, безусловно. Но это не я, это Наташа испытывает.
А разделяете, да, получается, когда играете?
Ну, естественно, я же не сумасшедшая, это мой персонаж.
Вы не сумасшедшая?
Я нет. А похоже.
А тогда объясните, что чувствует ваш любимый, когда вы целуетесь на сцене и в кино? Ну ладно, на сцене можно сымитировать и мимо, а в кино нельзя. А что ваш любимый чувствует? Вот вы, господин анти-Дон Жуан, вы когда целуетесь, а в кино надо по-настоящему, иначе зрители увидят.
Да, у меня вот был опыт, у меня был фильм полнометражный. Там у меня были любовные сцены две, и я очень сильно переживал, потому что мне это все... Я человек скромный, такой занудный, домашний, вредный, вот. И, во-первых, сначала мы с режиссером долго, Владимиром Мистюковым, такой режиссер, есть кинорежиссер, мы с ним очень долго на эту тему разговаривали, он мне говорит: давай все сделаем прилично, там все, ничего не будет.
Как в советском кино, закроем все по
шею. Да, вот именно так.
Да, типа, под простыней будем в водолазных костюмах.
Да, но, был такую историю, но мы как-то преодолели это, я как вот это, выдохнул. Но в целом ведь, на самом деле, вот мы, допустим, вот с Валей мы уже 10 лет, мы что только не играли. Мы играли влюбленных мышат в детском спектакле, мы играли...
Мышат, они целуются.
Так нет, я к чему это говорю? Да, просто поворот такой спинкой, и все. Главное, что любовь, она...
Мне жаль, что наши радиослушатели не видят мечтательный глаз Вали. Особенно, когда она произнесла «еще как», у нее же глаза заволокло.
Да,
Валь, когда вы по-настоящему целуетесь в кино?
Да.
Что «да»? Как на это реагируют ваши близкие?
Ревнуют.
А есть специальные техники, как целоваться в кино?
Есть. Мне кажется, что есть. Во-первых, это зависит от того, где выстроена камера. Но у меня давно не было таких сцен, что прям надо целоваться. Такого как-то у меня, видимо, другое амплуа.
А вообще, Свет, история создания этого, его донжуанского списка?
В смысле?
История создания спектакля.
Режиссер Павел Вольфович Архипов, да. Ну, честно говоря...
Микрофон надо говорить.
Честно говоря, я не знаю, как Павло Вольфович, почему он выбрал, но он вообще любит фарс, что-то легкое, да, за что... Что не надоест зрителю.
Поэтому, наверное, он выбрал эту пьесу Красногорова Валентина.
Вот тут любопытный комментарий. Ну, люди часто играют любовь, но только не на сцене. Ну да, наверное. Вопрос от Ольги Митяевой. Хороший вопрос. И вам, Александр, и вам, Валентина. А насколько в обыденной жизни актеры играют?
Зависит, опять-таки, от человека.
Вы домой приходите, вы как?
Ну, а что там играть? Дома надо, грубо говоря, там отдохнуть, нужно там рубашку погладить там, и так далее.
Вы сами гладите рубашки?
Я все делаю сам, я это самостоятельный, да, молодец. Вот, да, я, как это сказать, не люблю даже, когда что-то кто-то касается.
Надо рубашки самокрахаляющимся воротником, чтобы их не гладить. Валечка, а вы?
Вы знаете, я выросла в актерской семье, и я четко видела вот это разделение театр, мои родители, ведущие артисты театра, мы приходим домой, это совершенно другие люди, то есть обыкновенные, нормальные, и поэтому, когда я сталкиваюсь с таким вопросом, мне даже это удивительно, потому что я точно знаю, что мы все абсолютно нормальные и не играем, особенно кто очень востребован в театре, ну вообще не хочется в жизни ничего играть, поэтому этого
отдохнуть
нет.
Отдохнуть хочется.
Да, профдеформация же будет,
когда
конечно.
Я учился в Щуке, у нас девушки, особенно актрисы, делились на две практически равные группы. Одни считали, что выходить замуж можно только из человека из театра, потому что в семье должны быть люди, которые друг друга понимают, живут одним воздухом и прочее, прочее. А другие считали, что выходить замуж можно только за человека не из театра, потому что хватит театра на сцене. Еще и дома это слишком много. Ваша позиция? Александр.
Ну, моя позиция, что это действительно проблема неразрешимая. Ну, вот как-то вот Валя правильно говорит, что вот идеальная гармония – это когда, ну, там, допустим, вот я знаю, как, вот, например, и родители знал Валентина, вот у них там была гармония. Они на работе, у них про работу, а дома, соответственно говоря, все что угодно, только не про работу. И много я знаю других тоже театральных семей, которые, ну, дома, вот как это сказать, никогда про них не догадаешься, что они какое-то отношение имеют к театру. И вот это хороший пример.
А вот мастер пишет, гражданский брак – это компромисс. 506-й, у любых супругов сферы работы должны быть кардинально разные, иначе дичь в 90% случаев. А еще на этот вопрос есть чудный ответ в фильме «Кавказская пленница». «Если бы я был султан, был бы холостой».
Сначала он хотел трех жен иметь все-таки.
Да, но потом вспомнил, что тещи тоже три, поэтому не надо.
Какое эмоциональное воздействие вы хотите, чтобы получили зрители от спектакля? Алина спрашивает, вот к Александру вопрос.
Ой, хороший вопрос. Благодарю Алину. Эмоциональное воздействие мы хотим, чтобы было максимально созидательным и благодатным.
Можно созидательным, да. Как
а
раз
я могу,
по-русски.
А да. Я могу сказать.
Расшифровать, ну, да.
Я скажу. Я вот считаю, что вот человек, который к нам пришел, он должен уйти в хорошее настроение, чтобы ему стало лучше, чем когда он приходил. Вот
ну, послушайте, если человек придет на ваш спектакль условно «Преступление и наказание», он все равно должен уйти в хорошем настроении. Иначе, если он уйдет в плохом, либо повесится, либо к вам больше никогда ходить не будет.
Ну, вот, у него может быть хорошее настроение от того, что эта история произошла не с ним.
Оптимист, да, везде.
Прикольно, да. Да, Валентин оптимист. Особенно, если он посмотрит «Преступление и наказание», так точно.
Вот я про это именно.
Что эта история не со мной.
Да, школьник порадуется, что можно не читать.
Ну, школьники и так радуются, что можно вообще ничего не читать, надо сказать.
У нас, кстати, очень любят к нам ходить школьники, потому что у нас вот есть школьная программа, и они такие, о, отлично, мы хоть посмотрим, сэкономим время.
Не прочитаем, так хоть посмотрим.
Ну, мы стараемся эту ответственность как бы реализовывать.
506-й пишет. Ну, конечно, в хорошем настроении можно Питер посмотреть, не выезжая из Москвы. Сейчас новости на «Говорит Москва», и вернемся через 5 минут.
Радиостанция «Говорит Москва» представляет. Давид Шнейдеров в программе «Синемания».
И мы продолжаем в эфире радио «Говорит Москва». Дарья Павлова, Давид, в программе «Синемания». Ха-ха-ха, представляя наших гостей, напоминая средства связи.
Сначала средства связи. СМС-портал +7 925 888 8948. Телеграм-канал для сообщений «Говорит МСК-бот». И телефон прямого эфира 8-495-737-3948. Звоните, очень ждем ваших звонков. А у нас мы сегодня говорим про премьеру спектакля «Его донжуанский список» в театре «Вишневый сад». И сегодня у нас в гостях актеры, исполнители главных ролей Александр Савельев и Валентина Емельянова и помощник художественного руководителя Светлана Сухотина. Коллеги, хочется просто про спектакль этот поговорить. Можно попросить вот Александра, вкратце расскажите про сюжет, ну так, чтобы без каких-то
без спойлеров.
Вот
да.
Это самое сложное, действительно, потому что там весь этот сюжет, это один из большой, как вы говорите, вот спойлер, потому что нас драматург Валентин Красногоров обманывает с самого начала. Если говорить завязку, то молодая пара решила вместе, которое очень любит невеста, тихонечко расписаться. И приезжает куда-то в поселок какой-то, вот наши дни, это, соответственно, Россия, да, это вот где-то, может быть, даже в Подмосковье, возможно, могло происходить. Приезжают, и вот они садятся в кафе напротив ЗАГСа в ожидании, и вдруг, и дальше я уже ничего вам не могу рассказать, потому что если я начну рассказывать, то тогда вы узнаете, что там дальше происходит. Но могу сказать, что это мелодраматический, лирический, романтический спектакль.
Триллер.
Вот в лучших... Да-да-да, романтический триллер. В лучших традициях, вот как вот гости наши, зрительницы любят смотреть.
Можно про роль третьего актера хотя бы кратко, вот так вот, как-то, чтобы без спойлеров?
О, это вот тот самый Дон Жуан, который, соответственно, вообще всю эту
меняет
историю перевернул.
Судьбу.
Да, да, да. Там, соответственно, про любовь и про такую тему, когда происходит чудо. Вот, допустим, вот я сделаю так, я проведу аналогию с другой пьесой, которую все знают. Это вот «Мой бедный Марат Арбузова». Вот.
Слушай, оптимист, который все знают. Даш, ты знаешь пьесу «Мой бедный Марат»?
Не стал.
Давай теперь без посыла все знают.
Итак, «Колобок».
Да, «Колобок». Вот это
донжуанский
список.
Это
тот самый «Колобок».
Нет, «Колобок» скорее я. Вот Рифат Харисович – это лисица.
Да-да-да.
Даже нет, я бы сказал, что, наверное, «Колобок» – это ты, а вот Рифат Харисович – лисица, а я, наверное, Сусека. Проводить такую аналогию с «Колобком».
Поскрепсти.
Да.
А вот, кстати, интересно, мне показалось, я прочитала даже, мне стало интересно само произведение, безумно тоже интересное, и вот в чем-то мне показалось, что есть какая-то аналогия с «Иронией судьбы». В том плане, что...
И с «Иронией судьбы». Вообще, да, это очень такой известный сюжет, любовный треугольник, и когда какое-то есть сомнение, есть какой-то внутренний голос, который говорит, что... Наверное, что-то мы делаем не то. Это же часто бывает во многих драматургиях.
Есть хороший, стабильный молодой человек, с которым они собираются пожениться.
Да, да,
и вроде как друг друга любят, а потом выясняется, что все немножечко по-другому. Да? Вот,
слушайте, ребят, смотри, спектакль очень малонаселенный. Когда на сцене много народу, то всегда легче. Можно укрыться за спиной партнера. Насколько тяжело 2 часа держать внимание зрителя втроем?
Ну, это большая ответственность, конечно, потому что ты уже не сможешь ни на кого скинуть, если вдруг спектакль провис, и ты понимаешь, что это потому, что ты сейчас на сцене, поэтому он и провис.
И тебя никто не может вытащить.
Никто тебя не может вытащить, да. Но, ну, нам так повезло, что вот мы с Павлом Вольфовичем подробнейшим образом работали над каждым поворотом сюжета и внутренней структуры наших ролей и драматургии, что в целом мы настолько крепко подошли, благодаря его
разбору,
да, что, ну, пока, слава тебе Господи, вот не было такого ощущения, когда вот дырка, когда
даже
ты не знаешь, что делать, куда себя деть.
Кто-то оступится, другой подхватит.
Да, там все одно за другое цепляешь.
Валентин, а вам как одной? Ну, эти хоть пацаны могут друг за друга, ну, кто-то вытащит.
Ой, вы знаете, для меня, наоборот, это удовольствие. Я вышла и всю свою линию провела. Никуда не ухожу, не отвлекаюсь. А вот я здесь. Мне так гораздо удобнее, мне так нравится. Я уже играю до этого так 2 спектакля, вот «Миллион по контракту» этого же режиссера и «Месяц в деревне» Тургенева. Я тоже не ухожу со сцены вообще. И для меня это наоборот. Я вообще на своей территории, мне здесь гораздо комфортнее, чем убегать за кулисы.
Вот Алина спрашивает, какие вы видите сходства и различия между вашей ролью и вашей личностью? Давайте вот с Валентином. Мне интересно, чем ваша героиня...
Очень мало, чем она на меня похожа, очень мало, это была большая сложность. Единственное, что у нас общего, то, что мы очень любим обе природу, вот такую как бы красоту бытия, вот это вот. Что касается характера, ее поведения, ее логики, мы с ней просто полярные девушки, поэтому это ей было очень интересно, мы как бы мы менялись с ней чертами, какие-то я ей свои навязывала, какие-то у нее заимствовала и как-то их трансформировала, чтобы это было органично для моей природы.
А вы бы не поступили так же, как она в конце?
Никогда.
Павел, а вы? Проси, Саша, а вы?
А у меня полностью вот наоборот, вот Валя говорит, что ей сопротивление, а мне прям одно удовольствие. Потому что я могу сказать, что вот там такой человек дело, то есть он считает, что надо не слова, соответственно,
красивые,
там, да, красивые, а надо конкретный поступок сделать. Вот, соответственно, говорю, вот мне это тоже близко. Вот у нас, допустим, вот мой партнер по роли, Кирилл Дарин, наш артист, который тоже Олега играет, ему было трудно. Он говорит, ну, он какой-то сухой, он как-то совсем вот какой-то невнимательный. Я когда прочел пьесу, такой, да классный парень, самый лучший парень вообще в этой пьесе. И поэтому, как бы, нет, я с Олегом, вот мы с ним очень похожим, мне
Свет,
удобно.
Очень любопытный вопрос именно не к актерам, а именно к представителю руководства, администрации. Для какого количества зрителя вы готовы играть? Где тот минимум зрителей, после которого вы отмените спектакль?
Хороший вопрос. Ну, на самом деле, мы стараемся играть даже для самого небольшого количества зрителей. Да, то есть это может быть, ну, зависит, конечно, малая сцена это или большая. Ну, для большой сцены, наверное, минимум это человек 30-40, ну, даже, может быть, чуть меньше.
Забавно. Знаете, в Америке какое правило? Отменяют, играют спектакль в любом случае, если количество зрителей равно количеству актеров плюс один. Вот если на одного человека больше, чем актеров, тогда играют спектакль. Если вас на сцене трое, то четыре зрителя уже спектакль играет. Саш, блин, что же...
Ничего, похож на Павла, так бывает.
Ребят, а вам как, насколько вы считаете это правильно?
Я могу своим опытом поделиться. Да. Я помню, когда я только пришел в театр, и у меня... Был спектакль, когда я вижу, что мои партнеры мрачные, печальные. У нас был спектакль «13-я звезда». А он такой был, не то ли детский, то ли взрослый, не поймешь. То есть, куда
для
его
семейного
примкнуть.
Просмотра.
Да. И не знали даже, в какое время его играть. И вот я прихожу, я тогда, вот у меня одна из первых ролей, там я Пушка играл. И я такой говорю, ну чего, чего? Все такие, у нас спектакль «13-я звезда», и у нас сегодня 13 зрителей.
Вот
и
я в Америке обрадовался. Отменили бы.
Вот, а я обрадовался, 14. Потому что можно расслабиться, можно, как бы, соответственно говоря, попробовать что-то актерское новое, потому что, как это сказать, раз пришли люди, значит, это самые верные, самые благодарные.
Поэкспериментировать,
вот, Свет, да. Можно. Свет, а как определить, как вы определяете у себя в театре, что театр умер, спектакль умер, спектакль пора закрывать? Как определить?
Ну, это такой серьезный вопрос. На самом деле,
да
конечно.
Я в курсе.
Да, 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 да. На самом деле, ну, художественный руководитель принимает окончательное решение о том, что.
Что является толчком?
Какие-то признаки, может быть. Вот посещаемость на.
Ну, посещаемость, естественно, да. То есть, когда мы видим, что зритель не ходит, не покупает билеты.
А вы не думаете,
на данный
почему?
Спектакль, ну, мы пытаемся найти причину. Да, то есть это, может быть, не интересует тема, да, не интересует, ну, не знаю, актеры у нас всегда играют хорошо, независимо от того, на какой сцене это происходит и от количества, вот, свет, звук у нас всегда тоже на высоте и сама атмосфера театра, ну, наверное, просто бывают моменты, когда выбрана не самая удачная пьеса, вот, и
в не самое удачное время, может быть.
Mm-hmm. Может быть, влияет. Да, это тоже влияет, конечно.
Я могу добавить, что вот наш художественный руководитель, вот у него есть такая творческая позиция, что мы гонимся не за количеством зрителя, согласна, а за его качеством. Вот, потому что если у нас, соответственно говоря, сегодня по каким-то причинам, допустим, тот же «Вишневый сад», о котором вы сегодня говорили, что вот на него билеты не продаются, это не значит, что «Вишневый сад» надо, соответственно говоря, снимать с репертуара. Потому что, ну, театр все-таки он как бы не... Ну, не сфера развлечения, а все-таки сфера культуры. И поэтому наша главная задача вот эту культуру, как бы ее питать и развивать, и вне зависимости от того, продаемся мы или нет. Потому что, как это сказать, есть как бы торгово-развлекательный центр, можно сходить туда и потратить там деньги. А если ты хочешь как-то вот...
Ну, для души?
Да, то, соответственно говоря, ты в музей же тоже не всегда аншлаг, правильно? Ну, а это не ценность его от этого не опускается.
Валентина, такой легкий в шуточку наезд на вас.
Давайте.
Мне очень такой чистый... девичий. Не уходите со сцены весь спектакль, ага, то есть в одном и том же костюме? Это так скучно. Вот опровергните.
Опровергаю. Я на секунду убегаю переодеться. На самом деле так. Вот это буквально вот секунда.
Раскрыли сюжетный, да, поворот, да, вынужденно.
То есть все-таки одежда меняется.
Ну да.
Там нет, ну потом еще как-то... Валя, она как бы у нас мастер сцены, она знает, можно и так сесть, и потом и повернуться, и потом, соответственно говоря, в луч встать правильно, красиво. Так что это одно и то же платье становится уже совершенно с другими как бы...
Вот еще вопрос Ольги Митяевой. В кино актеры часто становятся заложниками образов. И роли очень часто перекликаются. Ну, вот как Валя сыграла романтическую особу, и в последующих фильмах условно Евгения Симонова играет обыкновенное чудо и Афоню. Как обстоят дела в театре? Как доказать режиссеру, что ты способен на желаемую роль?
Ну, мы не бываем заложниками ролей, мы скорее... Но мы заложники амплуа, это тоже определенная граница. Я лично думаю...
Это же ужасно.
Вот
Джим Керри,
да,
великий артист, драматический и серьезный. Все серьезные фильмы в провале, все ждут, что он будет смешить. Юрий Никулин, все ждут смешной образ. Он играет «Ко мне Мухтар», когда деревья были большими. И люди в недоумении. Я видел своими глазами. В Андрее Рублеве он играет монаха, которого зверски убивают монголо-татары. Появляется Юрий Никулин на экране, зал ржать начинает.
Ну, нельзя сказать, что это провал. Вот вы говорите, Андрей Рублев, вот на меня в свое время, когда я увидел Никулина в этом фильме, на меня он произвел глубокое впечатление. Если роль сделана достаточно профессионально и качественно, и талантливо, так и это значит, что она сделана, а потом уже зритель принимает решение. Может быть, это кому-то не понравится, это тоже как бы возможно. Ничего страшного в этом
но
нет.
Но есть зрители, которые видят именно драматический
образ. А есть, правильно,
образ,
которые для них это и будет них настоящий подарок. Быть. Да, да.
Хочется, вот, Валентина, к вам вопрос, и интересная из пьесы цитата. Спрашивают, значит, как раз третий персонаж, который там именуется как свидетель. Вы выходите замуж за этого юношу? Поздравляю. По любви, конечно, Наташа. А почему же еще выходит замуж свидетель? По-всякому. По любви, по расчету, по глупости, по необходимости. Или, в конце концов, просто для того, чтобы выйти замуж. А бывает и от усталости. Вот как вам кажется, сейчас по какой из этих причин чаще всего девушки выходят замуж? И что ближе вам?
Ой, мне очень хочется надеяться, что, как и мне, всем девушкам ближе выходить замуж по любви и только по любви. Вообще, мне кажется, все надо делать по любви и спектакли ставить в том числе.
Так. Это точно про вас говорили романтические героини. А вот смотрите, в рекламе вашего спектакля на сайте вынесена следующая фраза. Женщина часто делает мужчину счастливым, жена крайне редко. Почему, на ваш взгляд, институт брака так пошатнулся в последнее время? Романтическая Валентина.
Наверное, все индивидуально. Мне очень тяжело ответить на этот вопрос, потому что...
Ну, почему истори говорят, что хорошие вещи браком не называют?
Я никогда не любила это высказывать.
Я тоже, кстати, его не люблю. Мне кажется, это...
Я вообще за семью, за брак.
Саш, ну-ка, тряхнет мужским авторитетом.
Ну, не знаю, насколько я тряхну, но я думаю, что просто такой этап, вот у нас исторический этап, что вот у нас сейчас вот с браком трудно. Но я и верю искренне, что сейчас все будет налаживаться, потому что есть определенная, наоборот, как бы запрос, есть запрос, как бы, ну, у нас же сейчас все это традиционные это ценности, все дела, там, многодетность. Сейчас, мне кажется,
у вас сколько детей?
У меня, к сожалению, ноль детей, но это не...
пока.
Да, вот именно, это пока.
Действительно, вся жизнь впереди.
Вам намерение. И я верю в то, что сейчас вот лет через 10 у нас вообще этот вопрос даже стоять не будет. Но мне почему-то так кажется. Может, я ошибаюсь?
Ну, все правильно. Вот персонаж, например, у вас тоже такой стабильный. Да, сначала надо все построить, потом уже вот жениться. Все правильно.
Слушайте, у вас на афише написан рейтинг спектакля 16+. Для начала, Света, а как вы определяете возраст зрителя? То есть 15-летнего вы скажете, пошел вон ты маленький. Или что с ним будет, если 15-летний посмотрит этот спектакль? Это...
Ну, это не такая большая разница.
Вот и я про то, но у вас стоит 16+. Как вы проверяете?
Ну, наверное, с детскими спектаклями гораздо проще, да. А взрослые, если стоит 16+.
А почему вообще 16+-то? Чего там такого?
Да, честно говоря, по-моему, ничего. Я вот сейчас тоже сижу, думаю, вот вроде ничего. Как бы, да. Может быть, это просто у нас, знаете, мы только выпустили премьеру, мы сейчас, как бы, знаете, такой
мир предрастает. Вы там без штанов появляетесь?
Да, в том-то и дело, что нет. Но у нас там прилично, у нас же интеллигентно.
Да,
спектакль. И Валентина в дозабелье не появляется?
Нет.
Обидно.
Ну, извините.
А почему 16+? Свет, почему вот представитель администрации сидит? Администрация, почему 16+ поставили?
Кто этот рейтинг вообще определяет? Я думаю, может быть, это вот не театр, кто? А театр назначает.
Нет. Я полагаю, Свет, и меня поправят, если я не прав, я думаю, что сейчас, пока мы только выпустили этот спектакль, это такая просто мера предосторожности. И если, соответственно говоря, посмотрят, что спектакль 12+, то снизится просто. Вот.
Да, мне кажется, просто младшим людям эта тема неинтересна.
Тоже,
она не актуальна.
Да. Ну, тоже
то
верно.
Есть там совсем другие темы поднимаются у подростков. Да, вот, даже, допустим, эти свободные бабочки, как называется?
Да.
Вот, Саша, вот это, да, это для подростков абсолютно. А это
но
просто тема
неинтересна. Не
там уже взрослые человеческие отношения.
Зачем это контролировать-то?
Да, в принципе, мы не то чтобы там контролируем. У нас, если с родителями придет ребенок, пожалуйста, пусть приходит. У нас все в порядке.
Как вы работаете над текстом? У каждого своя индивидуальная методика. Расскажите, как вы, Валентина, и вы, Александр, как вы учите текст? Или как вы вообще над ним работаете?
Ну, вообще, знаете, когда я только пришла много лет назад в этот театр, меня просто поразила эта система, Александр Михайлович, когда мы очень долго сидим за столом, это долгий застольный период, и у тебя текст укладывается уже в психофизику твою, то есть ты понимаешь, я здесь делаю это, и текст уже сам у тебя летит, не надо его учить. Сейчас, конечно, мы более интенсивно выпускаем спектакли, приходится иногда дома посидеть, там, поразбирать текст. Но зубрить ни разу мне не приходилось.
Импровизируете пароли?
В тексте,
да.
Ну, нет, в тексте, наверное, если...
Валь, если забыли текст, что делать?
Да, буду импровизировать тогда своими словами.
Саш, а вы как работаете?
Ну, да, у нас вот Александр Михайлович, вот он, соответственно говоря, сделал такой вот порядок в нашем театре, что мы... настолько погружаемся в предлагаемые обстоятельства и анализируем, что у нас этот текст уже сам собой рождается, потому что он, ну, не может другой родиться. Ты, соответственно говоря, понимаешь, почему персонаж говорит это, а не другое. И ты даже если захочешь, то другого не скажешь. Вот. Но вот если стихи вот учить, да, это тут, конечно, надо попотеть. Это
да, потому что
нет.
Там одно слово, каждое слово. Я уже боюсь, тут 1518 так наехал. Я однажды, так получилось, я ставил спектакль в иностранной стране, в совершенно недружественной. И я, как меня учили в Щукинском училище, собрал актеров, раздал им текст пьесы, поговорил о пьесе и жду на следующую репетицию проводить застольный период. Приходят актеры, я им говорю, давайте, садитесь. Они говорят, алло, мы весь текст знаем наизусть, пошли на сцену, работать надо. А вот как вы относитесь к такому методу работы? Насколько он применим, на ваш взгляд?
Ну, это, ну, есть опасность. Все зависит от руководителя, от того, какой у него метод. Если, например, для режиссера важно, чтобы ну, человек, он понимал, что он делает, а не просто делал, потому что он добросовестный, то, конечно, мало просто выучить текст, надо же это все присвоить.
Но это же можно на сцене во время репетиции делать, не только за столом. Разве нет?
Западные методы, они немножко отличаются от наших.
Ну, опять, а все от руководителя. Вот у нас, допустим, сейчас вот новый спектакль ставится, «Примадонна», Николай Сахаров, режиссер, сейчас репетирует. Он как раз-таки любит, он любит сразу в бой, сразу в действие, сразу пойти, сразу репетировать, сразу пробовать тоже. Ну, опять, вот, ну, сколько вот людей, столько и методов.
Нам после возвращения из-за рубежа Юрий Петрович Любимов рассказывал. Он ставил в Англии спектакль. Ему сказали, ночью у тебя есть 40 репетиционных дней, 5 дней отдыха, 3 прогона и премьера. И он говорит, примерно на 37-й день репетиции. И я понимаю, что все сделал не так. Вот все не так. И мне приходит в голову гениальное решение. Я понимаю, вот все не так нужно делать. Мне нужно 5 дней репетиционных, всего 5 дней. Ну, если очень напрячься, 3. Я готов все переделать. Я прихожу к продюсерам, объясняю вот так и так, вот, вот это, я вот придумал. Мне нужно 5, ну, в крайнем случае, 3 лишних репетиционных дня. Они говорят, мистер Любимов, нет проблем. 40 тысяч фунтов в день.
И репетируйте.
И репетируйте сколько хотите. Хотите 3, хотите 5, хотите 10, не вопрос. А вот такая штука, как вы считаете, должна быть вообще вот дисциплина у режиссера. У режиссера, не у вас.
Да, конечно, да. Он же кормчий, он же ведет за собой, он подает пример. Это если он не будет дисциплинирован, то тогда что можно спрашивать с остальных?
Актеров.
Конечно.
На мой взгляд, очень провокационный вопрос. Я не очень люблю задавать 2 вопроса в одном, но мне хочется из этого вопроса добавить одно слово. Почему? Потому что в оригинале вопрос от 036 или 036 звучит так. Является ли театр «Вишневый сад» хорошим театром? Вы найдите артиста-идиота из театра, который скажет, нет, он плохой театр. Я хочу по-другому спросить, почему театр «Вишневый сад» хороший театр?
Валентина.
Вот, Валентина, отвечаю. Да.
Вы знаете, я искренне считаю, что это очень хороший театр, потому что действительно... Как вам сказать, все, что мы пытаемся транслировать, это все такие важные культурные ценности, которые мы стараемся преподнести, как сказать, ну, интересно, занимательно. То есть это не просто, как, знаете, какую-то там лекцию послушала, мы стараемся вложить всю душу. У нас нет никаких, как мне кажется, пошлостей или каких-то там неприемлемых для театра и для культуры вещей. Поэтому мне кажется, что у нас такой идеальный баланс развлекательного образования, что ли, вот что-то такое.
Мы когда сдавали этот спектакль Александру Михайловичу, его «Донжуанский список», он сказал, что мне самое важное, что вот вы эту пьесу сыграли очень интеллигентно, как я люблю. Вот это вот хорошо
согласна,
характеризует.
Александр Михайлович.
То есть в театре «Вишневый сад»? Никаких экспериментов, типа с ненормативной лексикой или голыми
вот этого у нас, да, вот это у нас нет. Но нет, эксперименты есть,
у нас
но
есть
умные и интеллигентные.
Да,
вот.
У нас есть и шоу-спектакль.
Интеллектуальные эксперименты, творческие, да, со вкусом.
Вы, Валентина и Саша, ну вы же молодые ребята, ну что, авангард никогда не хочет сыграть? Вот такой, чтобы... высказаться на сцене, чтобы раздеться.
Ну, это... Нет.
Мы раздеваемся только, ну, не буквально.
Метафорически.
Абсолютно, да. В каждой роли я раздеваюсь.
Я, кстати, тоже. Я могу вам сказать, что у меня, вот, допустим, момент, когда вот очень сильно психологический слом в одном спектакле, и я прям понимаю, что вот сейчас вот... Я сейчас ничего не играю. Нет, ну нет, зачем говорить? Зачем говорить, когда можно это как бы протранслировать, понимаете? Слово – это, как это сказать, костыль.
Нам сегодня мало времени,
всё,
мне
да.
кажется.
Спасибо, ребята. У нас были актеры театра, театрального центра «Вишневый сад» Валентина Емельянова, Александр Савельев, заместитель худрука Светлана Субботина.
Помощник.
Помощник. Помощник, о, советник президента. Короче, все в театр смотреть спектакль «Его донжанский список». Мы прощаемся до следующей воскресенья. Дарья Павлова.
И Давид Шнейдеров.
Пока.
Пока-пока.